Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Алена Сиуцова. И тягом ближайшие годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у пятницу 18 травня. Головная тема на сегодня. Потерпела от теракту прозгод от милиции.
Один открывает дверь, и меня так ровненько прикладывают об машины, об дверной проем. Я падаю и коленом о порог машины бьюсь.
Про протесты, суп и декабристов. На питание Еврорадо отказала Ксения Собчак.
Мой любимый исторический период – это декабристское восстание. И тогда люди, лучшие люди России, несмотря на то, что ели на серебре, жили во дворцах, тоже вышли отстаивать справедливость.
Честная пионерская форма.
Основная цветовая гамма у нас в цвет – герба Минска. Там вот голубой такой и белый. А уже для торжественных выходов в цвете государственного флага.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подей.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, мы ім пачынаем. Першая тэма. Усе мы памятаем жанчыну, якая ў гадавіну тэракту прыйшла на кастрычніцкую з плакатам «Дзяржава адмовіла ў дапамозе». Пад надпісам быў ей на фотаздымак з месца выбуху.
Пасля гэтага Алену Лебядзінскую затрымалі. Ужо непадалёк ад дома кінулі ў аўтобус, адвезлі ў пастарунак. Потым экспертыза выявіла на яе целе траўмы.
Аднак справу супраць міліцыянтаў не ўзбудзілі. Маўляў, жанчына, відаць, сама ўпала. Віталь Ругайн.
Алену Лебединскую затрымали 11 красавіка. На открытие помника на Кастрычницкой яна пришла с кветками и плакатом. Держава отмовила у допомозе.
Задавали вопросы о том, кто меня попросил прийти на площадь Октябрьскую вот через год с цветами и с моей фотографией.
Як расповедали видовочцы, супрацовник милиции грубо вырвал плакат за рук жанчыны, але затрымовывать не стал. Это отбылося поздней.
Я спокойно сажусь в метро, выхожу у себя на станции спортивная. Меня слышал, крикает милиционер. Я поворачиваюсь. Можно ваши документы? Ну, почему? Мальчик в форме, на даму в красном пальто ориентировка. Ну, не проблема. Я ему даю паспорт. Он смотрит. Вы живете тут-тут. Все. Он берет паспорт, отдает мне в руки. Я его даже не успела в сумочку. И уходит. Я не успела его спрятать в сумочку. Подлетает двое бритых мужиков. Хватает у меня паспорт этот. Вы должны с нами проехать.
Еще у середине красовика женщина расповедая, как все отбывалось. А теперь с милицейской проверки доведывается, что на сам реч ее затримали и отвезли в милицию, как высветлить особу, бо она не имела с собой паспорта. Про это Алена Лебединская прочитала у материалах проверки. Так потлумачили милициянты.
Что им поступил сигнал проверить документ, установить личность Лебединской? Они вежливо подошли ко мне, но я им сказала, что у меня с собой паспорта нету. Я любезно согласилась с ними проехать для выяснения своей личности. Хотя в то же самое время они мой паспорт отдали в руки офицеру Мешичу прямо, ну, как только мы приехали в центральный РУВД, они отдали мой паспорт. Он у них был в руках, они мне его из сумки вырвали.
Але и теперь она настоивая, что паспорт показывала и имела его при себе. А причину затримания ее никто не тлумачил. Милициянты кажут, что затримливали, как высветлить особу. А в выниках той же проверки написано, что о 18-й године супрацовники милиции отримали загад выбыть на улицу Притыцкого, каб затримать Лебединскую, якая удельничала у несанкционованном митингу. Это что, про открытие помника на Кастрычницкой, якое ладил гарвыканкам?
Пройдемте с нами, пройдем. Я говорю, а кто вы такие? Там разберемся, кто вы такие. Я говорю, так все-таки, кто вы такие? Какая-то бумажка розовая. Мне показалось, что это проездной. Он вот так вот махнул передо мной и тянет к машине. Вы знаете, я так испугалась. Темная машина стоит со шторками, микроавтобус, один открывает дверь, и меня так ровненько прикладывают об машину, об дверной проем. Я падаю и коленом о порог машины бьюсь.
Але у тлумачэннях милициянтов зусім іншае. Маўляў, представіліся, пашпарта не было, ветліва попросили, яна пагадзілася, фізічнай сілы не ўжывалі. Экспертыза, дарэчы, выявіла ў жанчыны цялесныя пашкоджанні, якія не прывялі, праўда, да разладу здароўя. Але ў распачынанні справы адмаўляюць, бо, улічваючы іх характар і размяшэння, траўмы маглі ўтварыцца пры падзенні з вышыні ўласнага росту на плоскасць. Менавіта так і напісана ў адказе. Алена Лебединская будзе падаваць скаргу, а ў мінскай міліцыі адмовіліся каментаваць сітуацыю і параілі даслаць афіцыйны запыт. Магчыма, кіраўніцтва дасць адказ. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Гэты выпадок яскрава, на мою думку, демонструе, што беларускія ўлады не толькі не талеруюць так званую пятую калону, як Лукашэнка любіць называць апазіцыю. У шэрагі гэтай калоны залічваюць усіх, хто хоць у чымсьці наважыўся выказаць нязгоду. Ці то гэта плакат «Далой Лукашэнку» ці простыя аплодысменты. Бел-чырвона-белы сцяг ці плакат у руках пацярпелай ад тэракту пра тое, што дзяржава адмовіла ёю дапамозе.
Як кажуць, «Old habits die hard» – старых звычак цяжка пазбыцца.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
А мы пераносімся ў Расію, дзе неаднаразова цягам мінулых двух тыдняў маглі пабачыць цэлы спектр рэакцыі ў праваахоўнікаў на нязгодных. Ад простага назірання да брутальнага разгону.
На суботу запланаваныя чарговыя масавыя гулянні. Гэтым разам мастакоў. Папярэднія літаратараў сабралі па розных ацэнках ад 10 до 20 тысячаў чалавек.
Характэрна, што ў пратэстаў, які ў розных формах вось ужо амаль два тыдні трываюць у Расіі, няма выразных лідараў. Праз гэта іх параўноўваюць ці то з гуляннямі беларускімі, ці то з акцыі «Акупуй Уолл-стрыт».
Калі выразных лідараў у пратэстантаў, пратэстоўцаў вылучаюся няма, то дакладна ёсць групы найбольш вядомых асобаў з лікам саміх пратэстоўцаў.
І з адной з іх, з тэлевядоўцай Ксеніяй Сабчак, пагаварыў Дзмітр Лукашук.
Действительно ли, на ваш взгляд, вот все именно к этому идет, что Россия сползает, так сказать, к белорусскому варианту?
Ну, если будет усиливаться радикализация протеста, то да, мне кажется, это неизбежно идет в эту сторону.
Протестующие понимают, что вот такой вариант возможен, и, может быть, они будут искать какие-то другие пути? Ведь все прекрасно, вот люди думающие и видят, что происходит в Беларуси. Вряд ли они хотят повторения такого же.
Эти люди, может быть, и не очень хотят, а те политики оппозиционные, которые хотят получить власть прямо сейчас, и думают, что у них сейчас на это есть реальный шанс, они как раз и стремятся к этому варианту, потому что чем хуже, тем лучше.
Как вы считаете, разве Путин допустит этого, чтобы оппозиции стало лучше, если ситуация станет хуже?
Не все будет зависеть от него одного. Здесь уже будет важно, как будет на такие изменения реагировать гражданское общество. И вполне возможно, что при нагнетании ситуации как раз и получится тот количественный добор, который необходим для более решительных действий.
Вы неожиданно, в принципе, для всех проявили такую активную гражданскую позицию. Все-таки вот у нас многие не понимают, ну, я вижу, что и Жириновский у вас тоже не понимает, откуда это взялось. Вот откуда все-таки это у вас взялось?
Я могу сказать, вот мой любимый, не хочу сравнивать, но мой любимый исторический период – это декабристское восстание. И тогда люди, лучшие люди России, несмотря на то, что ели на серебре, жили во дворцах, тоже вышли отстаивать справедливость. И в этом смысле, почему это мой любимый исторический период? Потому что в этом очень много прекраснодушия. Когда человек выходит голодный, его можно накормить, и он перестанет выходить и возмущаться. А когда человек выходит не потому, что он голодный, а потому, что он верит в то, что происходит, то это, ну, на мой взгляд, гораздо более ценно, потому что его накормить нельзя. Он вышел не за более лучший, как говорит Света из Иванова, тарелкой супа, а за реальными изменениями.
Люди простые смотрят на россиян и вот завидуют их зарплатам и не понимают, почему, зачем, против чего протестуют люди на Болотной. Вот вы могли бы белорусам, которые это не понимают, завидуют зарплатам и якобы...
Ну, не все заключается в деньгах и зарплатах. Вы поймите, что как раз когда у людей уже есть деньги и зарплаты, и какое-то благополучие, они хотят каких-то изменений, каких-то других ощущений в жизни, понимаете? Уже процесс вот такой путинской стабильности, когда люди уже все купили первую микроволновку, первый плазменный телевизор и так далее, это прошло, уже этих ощущений никогда не будет. Люди хотят что-то...
Поўнае інтэрв'ю з Ксеніяй Сабчак чытайце на еўрарадыё.фм. Гэта еўрарадыё, праграма «Еўразумы». Мы рушым у міжнародны ейны блок, у якім пагаворым пра тое, чым жывуць нашыя заходнія суседзі, а канкрэтна жылі у пятніцу 18 траўня, ды не толькі самыя бліжэйшыя суседзі. У Еўропе ўсё гарачэй, сябры. У Нямеччыне падпалілі аўто еўрадэпутата. а ў самалёт прэзідэнта Францыі трапіла маланка. Аўгінія Манцэвіч працягвае.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У схованцы депутата чэшскага парламента ад сацыял-дэмакратычнай партыі і былога міністра аховы здароўя Давіда Рата знайшлі мільён еўра. 30 мільёнаў чэшскіх кронаў ляжалі ў скрынцы ад абутку. Ператрус на вілле праводзіўся пасля яго затрымання падчас атрымання хабару. У скрынцы з віном знайшлі 7 мільёнаў крон, гэта больш за 200 тысячаў еўра. Яму пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Як паведамляе тэлеканал Еўраньюз, у адзін дзень з Ратам былі затрыманыя яшчэ 7 чэшскіх чыноўнікаў. Іх абвінавачваюць у дачы хабару і махінацыях пры дзяржаўных замовах, выдаткаваных з ЕС сродкаў. У самалёт прэзідэнта Францыі трапіла маланка. Самалёт Франсуа Аланда мусіў вярнуцца ў Парыж. Як перадае BBC, Аланд накіроўваўся на самалёце ў Берлін на сустрэчу з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Зрэшты, непрыемнае здарэнне не моцна паўплывала на планы Аланда. Пасля вяртання ў Парыж прэзідэнт перасеў у іншы самалёт і зноў адправіўся ў Берлін. У Нямеччыне невядомыя падпалілі аўтамабіль кіраўніка Еўракамісіі па Грэцыі Хорста Рэйхенбаха. Акрамя таго, зламыснікі кінулі пакет з фарбай у дом чыноўніка. Рэйхенбах і яго працоўная група аказвае дапамогу Грэцыі ў структурных эканамічных рэформах. У прыватнасці, чыноўнік кансультуе Афіну па пытаннях зніжэння дзяржаўных выдаткаў. Нагадаем, што днямі ў Грэцыі так і не атрымалася стварыць новы кабінет міністраў. Краіну чакаюць новыя парламенцкія выбары, акрамя таго, мяркуецца, што да восені Грэцыя можа пакінуць еўразону. Палова жыхароў Еўразвязу выкарыстоўваюць пірацкія праграмы. Такія звесткі прыводзяцца ў справаздачы арганізацыі Business Software Alliance. Паводле апытання, тыповы карыстальнік пірацкага праграмнага забеспячэння мужчына ва ўзросце ад 25 да 44 гадоў. Кожная трэця ўсталяваная ў ЕС праграма нелегальная. Пры гэтым 27% карыстальнікаў у Еўразвязі прызналі, што ад выкарыстання пірацкіх праграм іх утрымлівае пагроза трапіцца ў рукі закона. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
У рубрыцы Еўрафокус Наста Манцэвіч спрабуе разабрацца ў складаных адносінах Беларусі і МВФ, а таксама суадносінах заяваў нашых чыноўнікаў і іхных экспертаў. Пакуль беларускія чыноўнікі кажуць пра рост і паляпшэнне ў эканоміцы, МВФ абяцае новы крызіс. Еўрарадыё памерыла глыбіню крызісу ў Беларусі. Што глыбей? Рэформы, якія мы павінны правесці, або задаволенасць, якую выказвае МВФ? Ці глыбокая прорва, у якой апынулася краіна? Хутчэй, вышэй, мацней, так гучыць алімпійскі дэвіз. Дэвіз МВФ – вышэй, глыбей, шырэй. Мы звярнулі ўвагу, што ў адносінах Мінску з МВФ апошнім часам слова «глыбокі» ўжываецца з абсалютна розных нагодаў. Міжнародны валютны фонд патрабуе глыбокіх рэформаў, пасля выказвае глыбокую павагу. Былы пастаянны прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталя Калязіна, завяршаючы свае паўнамоцтвы ў Мінску, выказала глыбокую ўдзячнасць уладам Беларусі за супрацоўніцтва. Але глыбокімі бываюць не толькі рэформы. Беларусь у глыбокай прорве, піша ў сваім артыкуле аглядальнік Дзепрэс Эдуард Штайнер. Што за такі лінгвістычны пунктик у МВФ і ў чым жа вымяраецца глыбіня рэформаў?
АМФ очень часто, особенно переводной язык, это плод фантазии переводчиков.
Лишить экономист Леонид Заика. А вот финансовый аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп означает, что, кажучи глубокие реформы, МВФ мая на увазе их незворотность.
В момент, когда у нас возникают проблемы, нужны какие-то деньги, мы подписываем соглашение с МВФ, соглашаемся на все их рецепты, даже начинаем их реализовывать, и как только ситуация начинает исправляться, то есть острота проблем спадает, тут же, скажем, нереализованная часть реформ, она уже и не реализовывается.
Подобная ситуация была у 2009 года, протягивая аналитик.
В 2009 году, когда у нас было первое соглашение с МВФ, там тоже были, не надо повышать зарплату, надо следить за золотовалютными резервами и так далее. Со всем этим согласились, а когда к началу 2010 года у нас стала исправляться ситуация с золотовалютными резервами, тут же от этого отказались, начали новое эмиссионное финансирование, начали опять печатать денег на рост зарплат, чтобы там довести их до $500.
Акрамя слова «глибокі», МВФ уживає і інші означенні. У апошніх документах Міжнародний валютний фонд каже не тільки про глибіню реформи, але й про те, що вони повинні бути підтримані на самому високому зровні.
Когда в прошлом году вот назрела либерализация валютного курса, и, собственно говоря, еще весной уже и Совмин, и Нацбанк были на это готовы, то есть нужно было добро с самого верха, да, от главы государства. То есть сейчас как бы нет никаких проблем, мне кажется, вот во взаимопонимании между МВФ и нашим Нацбанком, нашим правительством. Но они отдают себе отчет, что многие решения у нас как бы являются политическими.
Каже Вадим Осуп. У оригіналі у справоздачі від МВФ уживається словозлучення «deep reforms». Коли перекласти його праз Google, першим варіантом саправди вискокує слово «глибокі». Але після є ще шерех варіантів. Глибінний, насичений, серйозний, неповерховний. Яще deep reforms можуть бути тяжко зрозумілими і непробудними. На любий густ. Наста Манцевич, Єврорадіо.
Про то, як ці відчуваються вигоди deep reforms і що будете робити, коли раптом прийде deep crisis?
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что вы будете робить, коли у Беларуси снова будет кризис?
Работу искать вторую, потому что обычно помогает.
Что мы будем делать? Да точно так же, что и сейчас. А мы ничего делать не будем. У нас денег нет. Мы как кот Матроскин.
А мы, скорее всего, съедем отсюда. В любом случае.
Работать будем больше. Вот когда он грянет, тогда мы будем на эту тему думать. А сейчас?
Ну, честно сказать, как-то так не знаю. Вот если оно все настанет, то устроюсь на работу, чтобы как-то легче родителям стало, вот помочь им. Второе, буду думать уже о том, чтобы как-то открывать свое дело или уехать учиться за границу.
Переводить деньги в золото. Оно никогда не будет дефолта и девальвации.
Ну, искать какую-то, я не знаю, там, другую работу, где-то какие-то, да, дополнительный заработок.
А, ну, всегда можно чем-нибудь заняться, теми же машинами. То есть, если мозги работают, то всегда можно найти свою нишу. Да, если кому-то плохо, то кому-то обязательно в этот момент будет хорошо.
Вспомним, так сказать, опыт 90-х. Будем крутиться, как умеем. Деньги под проценты просто отдавать. На холодильники, на валюту. Все, и на проценты жить, так сказать.
Ну, мне кажется, я уже в таком возрасте, когда я определенный запас есть для того, чтобы как-то даже искать это время. Когда-то много работал, поэтому у меня небольшой запас есть. Как другим, наверное, проще немножко было. Я не знаю, как грядет, какой силы, но если вот такой, как он был, то еще как-то можно бороться.
Это были ваши слова.
Еврорадио.фм.
І вертаємося у Білорусь уже зовсім кінчатково, без усіляких європейських нальотів. Піонер завжди готовий. На додаток завжди гучить угодно. І мусить відповідно виглядати.
На гэта не шкода ніяких грошей, особливо державних.
Артем Мартинович.
Як ми довідалися, столичним піонерам шиють форму на урочистые випадки до юбілею усісоюзної піонерської організації ім'я Леніна.
Як раніше піонерські організації були брюки, там шорти, юбка, піджак. Такої форми один ми, к сожалению, пока еще не пошили. У нас просто есть курточки.
Говорят в Центральном аппарате Белорусской республиканской пионерской организации. И не отказывают, кто робил форму. Чему стирает звернуться у комитет эдукации Мингорвыконкама. Новая форма столичных пионеров – пилотка и куртка. Зарабили ее на фабрице «Славянка» у Могилевской области. И без кишеней. Как добро гляделись на построение.
Даже такой фактор учитывался, что куртки должны быть без карманов. Дети всегда держат руки в карманах, и это некрасиво во время построения.
Рассказывает директор фабрики «Славянка» Тимур Бачарышвили. Хоть форму робили на белорусской фабрице, тканина не айчинная, а корейская. Как было легко на спеку, доводит директор «Славянки». А як же импорт замешения? Поводле нашей информации, для минских пионеров пошили 2000 комплектов новой формы.
Основная цветовая гамма у нас в цвет герба Минска. Там вот голубой такой и белый. А уже для торжественных выходов в цвете государственного флага.
Рассказывает Тимур Бачарышвили. Я думаю, пионеров у столицы больше за 2000. Хопить не усим.
На эту форму не собирают деньги. Форму дает наш центр внешкольной работы, когда нам нужно. Вот, например, в магазине висит пионерская форма, и вы можете ее купить. Такого нет. Она достаточно демократичная. Там курточки, пилотки очень симпатичные, но и обязательно пионерский галстук.
Заважают у гимназии номер 15. Але с батьков на форму гроши не сбирают. Видать, пошили за державный кошт. Артем Мартынович, Еврорадио.
Коли піонерам форму жить за державний кошт, мені вас цікаво. Може, Молодий фронт би так само, як молодіва організація, мог звернутися з просьбою видати, скажімо, тішотки «Люблю Білорусь» за державний кошт.
Ну так, чому одним можна, а іншим ні?
На мою думку, гроші, які пішли на форму для піонерів, можна було б призначити на значно більш придатні речі. Наприклад, на набиття книжок для школьних бібліотек або на обновлення обсталювання спортзалу і користі для школьників від гэтага були б докладно більше, ніж від парадного піонерського гальштуку. Рушим до нашої сталої п'ятничної рубрики. Передамо слово піонерам, нашим сябрам з 34 Магнет. Рубрика 34 децибела. Алісь Шила уже.
Ви слухаєте мультимедіа-часопіс «34 Магнет». Раз на тиждень ми кольоровим дирижаблем піднімаємося над шерою поверхнею столиці, каб побачити, а потім і передати вам самі яркі новини, що прийшли з-за межу Менської кольцевої автодороги. З вами Олесь Шила. Сьогодні випуск для тих, хто зробив рослиноводство справою життя. Так, хлопчик з дредами, гэта для тебе. Розкажу про кемлівую дзяўчыну Жодіна, якая вирішила, що нема лепшого паліва за земляную грушу, а ще гісторію одного злачынства з Брэста, де нехта почав вероломно красти з вуліц хмызняк.
304 децибели.
Жодіна – промысловый гигант под боком глянцевой снобской столицы. Ага, там только так Менске называют. 4 десятки километров, эффект не за все переодолеть их на электрице, и вы у володарстве дужих працевников Белаза, у гимнастерках светанок на голое тело.
Як справы, бейба?
Нічого дзіўнага, што аднойчы мясцовая школьніца з мілагучным імем Крыстіна падумала пра тое, як гораду Атланту расправіць плечы. Яна вынайшла альтэрнатыўны від паліва, напісала пра яго навуковую работу, звазіла на форум у Турцыю і нарэшце з'явілася на старонках мясцовых газет. Уся справа у тапінамбуры. Гэта земляная груша.
Ну, у нас вообще на даче растет большое количество данного растения, и каждый год, ну, мы его срезаем, сжигаем, то есть мы его никак не использовали. Вот, и потом пришло на ум, то есть как бы нам его использовать.
Кажа Крыстіна, якая привезла с формы у Турции не только узнагороду, а еще и простуду. Зрэшты не про гэта. Калі вы ўжо драпежна глядзіце на падваконне, дзе лашчыцца ў сонечных промнях прарослы тапінамбур, маленькая парада ад Крыстіны. Каб атрымаць земляной грушы паліва, трэба перапрацаваць яе лісце.
Мы изготавливали именно топливные брикеты из стеблей и листьев топинамбура. Вот. Ну, можно, конечно, экспериментировать, добавлять опилки для получения больше тепла и энергии.
Калі топить топинамбуровым листьем комін, гэта будзе значна эфектней, чым кідаць у яго вогненную пашу, звычайныя дровы і нават торф. Але і гэта не ўсё. Крыстіна хутчэй за Геннадзя Малахова вынайшла. Топінамбур – надзвычай гаючая расліна.
Ну, в принципе, не то, чтобы открыли. То есть, ну, это довольно-таки уже известное свойство.
Стіпла, кажа Крыстіна. І раіць вытрубушыць хатнюю аптэчку і пакласці туды адзін вялікі топінамбуравы клубень. Десятиклассница Жодина упэўнена, калі справу с вырошиванием земляной груши поставить на промысловые рейки, краина хутка может зрабиться топинамбуровым королевством на мапе Европы, а Крыстіна – топинамбуровой принцессой. Пакуль Крыстіна марыць пра будучую прафесію інжынера і заслухваецца гуртом «Соты Seconds to Mars». Нават на канцэрт у Менскі ездзіла. Пасля ўласнага вынаходніцтва гэта самая яркая падзея ў жыцці. Топінамбуравы фрэш на сняданак, топінамбуравыя брыкеты для шашлыкоў за горадам, топінамбуравая терапія ў санаторыі на беразе Нарэчы. Так можа выглядаць будучыня беларуса 21-га стагоддзя. Крыстіна будзе працаваць над гэтым.
304 децибелы.
Брест – город на мяжи. И иншим разом мяжа гэтая пролягая не только помеж суседней Польшей и блакитновокой родимой продкоў. Яна становится барьером помеж спокойным житем обывателя, где футбол по уторках и пиво по пятницах, и нервовым бытованием злачынцы, где у весь тыдень озирание по боках и тремор правого вока. Гэтая новина з'явілася ў нэце. У городе над Бугом завелся гад. Заправный гад, які замест того, каб скрушваць медный дрот со слупоў ці писать слово «хопа» на дзвярах пад'ездаў, краде з центральных вуліц хмызняк, акуратна выкалупвае яго рыдлёўкай і пакідае пасля сябе на тротуары доўгі земляны след. Трывожныя сігналы поступаюць з усіх канцоў города. Ніхто б і слова не сказаў, каб з кветнікаў цягалі тульпаны. Дэмаграфічная сітуацыя ў краіне складаная, а падараваны своечасова рамонак ці тульпан хоць часткова, але выправіць яе можа. А хмызняк? Што хмызняк? Нават міліцыя разводзіць рукамі. Кажуць, так, ён дэкаратыўны, японскі і вельмі прыгожа цвіце. Але ж каштуе так, няшмат.
Не думаю, што яны там самыя цэнныя будуць, правда, высаджваць. У настаяще время пока міліцыя этим не займаецца. То есть нет заявлення, но участковы праінфармірваў.
Гаспадары хмызняка, а гэта камунальныя службы, заяву пра злачынства не напісалі. Але міліцыя аглядае наваколле прыжмуранымі вачыма. Злачынца? Яму пагражае штраф памерам у сярэдні брэсцкі заробак. Дзесьці побач. Фотаробат можна скласці інтуітыўна. Расцягнуты шведар з выявай гурта скутер школьных часоў. Жоўтыя латэксныя пальчаткі, элегантна перакінутыя праз плячо. Пашыраныя зрэнкі. Даведнік па садаводству. Выдавецтва «Савецкая энцыклапедыя» за 1967 год. Як убачыце, за каўнер яго і да мяне. У рэдакцыю ёсць некалькі пытанняў. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Олег Шила. Бывайте!
Развітаемся і мы, Алена Сіўцова, Дамара Нальшанская. Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Нагадаем, наш інтэрнэт-каардынат еўрарадыё.фм ды еўрарадыё.by. Будзьце з намі.
Еўразум.